Бескомпромиссное. Безапелляционное. Бессмертное. Били. Программа «Б».
Если христиане – это ученики Христа, то по всем законам логики они должны быть лучшими людьми нашего мира. Но в реальности это не так. Христиане бывают трусливы, жестоки, ограничены и равнодушны. Где ошибка? Что не так с христианами? Или, может быть, с ожиданиями от них? Будем разбираться прямо сейчас в прямом эфире программы «Б». Здравствуйте, друзья. Меня зовут Андрей, со мной Игорь Попов. И мы сегодня рады приветствовать, рады видеть у нас в гостях Павел Бегичев, митрополит. Здравствуй.
Здравствуйте. Мне запретили произносить слово «радиослушатели».
Все правильно.
Здравствуйте, правильно. Слушатели.
Ну вот поэтому ты несколько раз это сделаешь, да, я так понимаю? И, кстати, о христианах, которые почему-то не меняются. И почему-то им все время хочется пойти против правил, против того, о чем их просят, да?
Нет?
Мне стыдно.
Ему стыдно. Хорошо.
Итак,
у нас сегодня такой вопрос для вас. Христианство делает человека лучше? Или не делает? То есть вот так, точнее утверждение, христианство делает человека лучше. Согласны вы с этим или не согласны? Вот как по вашему опыту? Может быть, вы сам неверующий человек, но знаете христиан. И скажите, вот ваши верующие знакомые, которые вам предложили послушать Теос, например, они лучше, чем другие окружающие, чем неверующие, или нет? А может быть, вы сам верующий и чувствуете изменения в своей жизни? Поделитесь с нами вашим опытом. Потому что, правда, меня мучает этот вопрос. Читаешь вот так вот Евангелие Иисуса Христа и понимаешь, что если бы мы действительно были учениками Христовыми в полной мере и делали то, что Он говорит, хотя бы на одну десятую,
никогда
мы были бы идеальными.
Ни за что бы, да, поужинав с язычниками, потом от них при приходе братьев из Иерусалимских никогда бы не делали вид, что с ними не знакомы и не здоровались. Правда ведь, да? Читая Евангелие.
Конечно, мы так бы не делали.
Да.
И вот за моей паузы.
Да нет, ну какая пауза? Я просто пытаюсь дать сначала высказаться вам.
Поговорите уж, да?
Но если вы меня все-таки спрашиваете, то я бы сказал, что, наверное, Евангелие все-таки не меряет людей в категориях лучше или хуже, потому что оно меряет в других категориях – живые или мертвые. А если живые, то больные или выздоравливающие. На самом деле христианство дает, ну, такую оздоровительную таблетку, если можно так сказать. Ведь грех – это не только моральная проблема. Это, можно сказать, что это моральная такая болезнь. Вот от нее мы должны исцеляться. В этот раз. Поэтому вот когда в палате лежат больные, они могут ворчать, они могут там плохо себя вести, но они исцеляются. Это раз. А вторая мысль, по-моему, я ее прочитал у Клайва Льюиса. Откуда вы знаете, насколько хуже был бы этот плохой христианин, если бы он не был христианином? И насколько лучше был бы этот хороший язычник, если бы он стал христианином?
Вот. Слушай, это да, старый перефразирован, по-моему, уже несколько раз я вспоминал этот случай про верующую бабушку и неверующего дедушку в одном дворе, да? Вот, что было бы, если бы вот этот неверующий дедушка еще бы, Божий одуванчик, еще бы и уверовал, а представляете, если бабушка еще неверующая была, да?
Что было бы, да.
Вот, но, это, кстати аргумент или нет? Все-таки.
На мой взгляд, это вполне аргумент, потому что сама постановка вопроса, ну вот она такая же анекдотичная. Угу. Если ты христианин, то почему ты, значит,
не идеален?
Да потому что я так же, как и вы, борюсь с собой. Только, скажем так, христианин хотя бы парится по этому вопросу, по этому поводу, да. То есть он хотя бы переживает угрызение совести и хотя бы знает, куда стрелять. Вот другая аналогия. Вот смотрите. Вот человек стреляет в мишень. Вот он может не очень метко стрелять. Вот надо попадать в десятку, говорит нам Евангелие. Потому что, кстати, грех – это промах. Да, то есть хамартия, греческое слово. Но ты регулярно попадаешь в восьмерку или в семерку.
А и как бы еще бы в распорядителя тира не попасть.
Да. А...
Восьмерка, семерка, это ты хорошо потренировался.
Ну, хорошо, ну, пятерка даже и четверка. Но это все равно лучше, чем человек, который, а, вообще не стреляет, либо стреляет куда, ну, куда попало, просто вот в разные стороны, бессистемно, да? То есть вот какая ситуация.
А самое, ну, ты занимался стрельбой, нет?
Я, ну, нет, только в школе.
А, понятно. А, просто в армии.
Из мелкашки вот это вот все.
В армии этим занимался. Это вопрос не в том, сможешь ли ты попасть в десятку. Вопрос в том, что лучше попасть, может, и в восьмерку, и в семерку, но чтобы кучненько легло.
Чтобы это навык был. Стабильность — признак мастерства, да?
Да, ну, чтобы это навык был. Ну, понятно, что это так... Знаешь, так рука дрогнула и в десяточку прям попал, да?
Ну да, да.
Вот, а что это прям ложится рядом. То есть у тебя прицел, грубо говоря, ты уже научился бить вот именно туда.
Мне дали как-то ружье поиграться на пикнике, как бы духовое ружье. Вот. И я взял и сразу выстрелил и сбил банку. Думаю, о, ничего себе, а они что-то парятся. Потом ни разу не смог попасть в банку после этого.
Это еще что? Я однажды в тире срезал колокольчик. Ну, то есть я стрелял в колокольчик, а случайно попал в веревочку.
И
да.
Срезал.
И при том, что у меня денег было, я был маленький, у меня денег было на один выстрел. То есть я купил одну пульку.
Плюшевого, да?
Да, я купил одну пульку. Да никакого плюшевого мишки, там были мужики, заядлые стрелки.
Да,
я купил одну пульку. Да, да, то есть срезал этот колокольчик, положил винтовку и гордо вышел. И мужики смотрели на меня, ну, то есть я не трачу патроны, понимаете? Но это была абсолютная случайность, да, то есть, но я не стал портить эффект.
Дал такому 40-летнему мужику, значит, духарек и говорит, на, держи пока.
Учись.
Держи пока.
Когда сможешь повторить, позови. Раз уж мы Льюиса упомянули сегодня, мы на самом деле будем его цитировать из его классического произведения, просто христианство сегодня. Всякий раз, когда возникает ощущение, что наша религиозная жизнь делает нас лучше других, мы можем быть уверены, что ощущение это не от Бога, а от дьявола. Как вам такой поворот событий?
Совершенно согласен. Совершенно согласен с Клайвом, нашим Степлзом Льюисом. Потому что на самом деле вот это желание мериться нимбами, да еще и с людьми мира сего, оно глубоко антихристианское по той простой причине, что святость твоя, она вмененная. То есть тебя мало того, что объявляют святым, тебя еще постоянно тащут. То есть это, ну, тебе помогает Господь Иисус Христос, Дух Святой, благодать Божия. За тебя молятся твои братья и сестры, значит, и... Гордиться в этом смысле, ну, чем-то, это, ну, значит, не понимать самой сути. А вот то, что ты там сам лично делаешь, работаешь над собой, вот за это ты будешь получать либо награду, либо терпеть урон, как написано в Священном Писании. Вот. Поэтому нельзя гордиться тем, что ты попадаешь в рай, потому что здесь нет твоих заслуг. А когда вот твой личный какой-то, да, то есть счет, ну, здесь уже есть люди гораздо успешнее тебя, тем более глупо гордиться.
Как несправедливо получается. Если ошибка, то моя, я виноват. А если достижение, то это мне нечем гордиться.
Нет, и достижение тоже, ты можешь им гордиться, но просто ты пойми, что это как дети... значит, которые играют в классики в самолете, да, то есть, ну, самолет их везет там за несколько тысяч километров, а они радуются, ну, кто там на 2 сантиметра больше прыгнул. Ну, то есть, это глупо, масштабы не те. То есть, нечем нам хвалиться-то, на самом деле. Все наши достижения, они...
То есть, ты считаешь, что, как говорил Борис Леонидович, и поражение от победы нам не надо уж отличать, да?
Я...
То есть, не надо отличать поражение от победы?
Нет, я такого не говорил. Отличать поражение от победы нужно, и это, безусловно, полезно для твоего личного роста и для твоих личных каких-то... аскетических подвигов. Вот. Это не годится для того, чтобы мериться нимбом с другим человеком.
Хорошо. Момент покаяния, и про этот момент многие рассказывают, что жизнь моя развернулась на 180 градусов, а кто-то, как я слышал, на 360 даже.
Ну, у кого-то такое происходит.
А вот в момент покаяние, как будто бы что-то меняется. Меняется в душе, меняется у человека образ мышления, образ жизни. Покаяние — это и само по себе вроде как же смена образа жизни и мышления. Тогда, если мы об этом говорим, почему мы не говорим о вот этой вот перемене к лучшему?
Ну, я бы, на самом деле, тоже прекратил все эти пораженческие настроения. На самом деле, перемены к лучшему происходят. Чего мы будем стесняться об этом говорить?
То есть, прекратите тут пораженческие настроения.
Да, вот эти вот.
В прямом эфире вообще.
В прямом эфире.
Хватит уже тут.
Вот этого теос. Вот я вот читаю, вот тут написано слово, которое нельзя мне произносить.
Видишь, и опять же мы говорим о том, что христианин меняется. Конечно же, он меняется. И вот,
сарказм.
Вот. А куда его деть, да? А побунтовать, в конце концов. А пойти против, в конце концов.
Ладно,
да?
Перемены есть, хорошо. Момент покаяния — есть перемены. Это с одной стороны. С другой стороны, вот я уже в церкви сколько? Я не помню уже. Много, в общем, лет. Много лет. 16-17. Вы еще больше. Да. Но при этом встречаешь людей, которые очень много лет в церкви, очень опытные христиане, но они настолько бывают невыносимыми, они настолько бывают противными. В чем дело-то?
Апостол Павел писал, что вы еще плотские.
Ну, а где же результат духовной жизни? Люди там
Ну, смотрите ходят, на ходят, святых ходят. Людей. Слушайте, ну, я могу много историй рассказать, когда я встречался с христианами и понимал, что... Вот если, да, то есть и есть рай, ну, даже до своего такого сознательного воцерковления, что если и есть рай, и есть святые, то вот там наверняка вот такие люди. Ну, вот, потому что, ну, это были действительно какие-то вот не от мира сего, и это были очень добрые, очень жертвенные. А очень полезно в этом смысле читать жития святых, например.
Простройте.
Чего? Тему?
Мысль.
Ну, а что? Вот, например, святой Дамиан де Вестер, святой Рим-католической церкви. Человек-миссионер на острове Молокай, один из Гавайских островов, на который правительство свозило прокаженных и оставляло их, предоставляло их самим себе. Значит, ну, там завозили медикаменты иногда, там еду какую-то.
Диспансер.
Такой остров-диспансер, остров Лепрозорий. Католическая церковь решила туда посылать священников на 2 недели. Ну, то есть, они там послужат 2 недели.
Их там ссылали за плохие какие-то
поступки? Нет, просто установили график. Значит, сказали, что вот по графику 2 недели будет там священник служить, потом его будут менять. Дамиан поехал туда первый. И его не сменили, не нашлось больше желающих. Он, конечно, через 2 недели мог бы плюнуть и сказать: ребят, у меня истек контракт, да, я уезжаю. Ну, и его бы никто не осудил. Ну, да, действительно, с тобой договорились на 2 недели. Да, мы не нашли замену, это наш косяк. Ну, то есть, ты можешь уехать. Но он остался там на всю свою жизнь. Он построил церковь там, значит, вместе с этими. Он хор из прокаженных организовал. Он служил им. И однажды утром он готовил себе чай и пролил кипяток на ногу. И удивился, что ничего не почувствовал. Налил кипяток на другую ногу. И опять ничего не почувствовал. И понял, что теперь он один из них. Один из прокаженных. Он заразился проказой. И он служил до самой смерти. Есть в интернете его фотографии без пальцев. Там, ну, вот весь бугристый. Вот он в священнической одежде человек. И вот он умер до конца, отдав себя вот этим людям. Это один из примеров, да, таких современных. Это наш практически современник, святой Дамиан де Вестер. А сколько таких христиан, ну, было, есть и будет. И это при том, что мы прекрасно отдаем себе отчет, что в других религиях они тоже есть.
Угу. Вот эти подвижники.
Вот такие подвижники и тоже прекрасные, милые люди. И также мы должны себе отдавать отчет, что прекрасные, милые люди есть вне религии. Там, да, то есть, есть абсолютные атеисты, которые замечательные, прекрасные и тоже очень жертвенные. Вот. Революционеры, например, тоже ведь очень жертвенные люди там были в самом начале, тем более. Да? То есть люди, которые не жили для себя, которые жили для счастья, как они верили.
Всем жертвовали, друзья,
всем жертвовали.
Друзьями, сторонниками.
Ну, это началось, это, кстати, радостью. Да, да. Ну, это не Чаевский кодекс, да, то есть они шли на это абсолютно.
Замечательно, люди бросить бомбу в карету.
Ну, и так
далее. А ради идей. Ну. Самодержавие должно быть повержено.
Ну, да, это как да, пересвященник Каиафа. Лучше один умрет, чем да, весь народ.
Ну, не без изъяна. Но сейчас мы вспомним инквизицию и крестовые походы.
Ну, кстати,
а как же?
А как же инквизиция и крестовые походы?
Да, тоже плохо. Это тоже плохо. И, а инквизит, ну, понятно, что вот инквизитор пытает тебя для чего?
Ну, для идеи.
Нет,
ну, ты
для тебя.
Для тебя же.
Чтобы душу твою спасти.
Чтобы ты хотя бы часть адских мук ощутил здесь, и, устрашившись этих вечных мук, раскаялся и избежал их.
Теперь я понял, как выглядят инквизиторы в средние века просто.
Добрый, приятный, да, милый человек.
Да, такой, слушайте, вот да, мы...
Паяльничек подносит к пяточке и как бы... Душа,
ты, какие
душа,
паяльнички в средние века?
Душа разрывать, хорошо. Костерочек у пяточек разводит. Душа разрывать. Поледру там такая была пыточка на кол, когда сажали. И душа разрывается на тебя глядящий. Ну, как бы для твоей души, брат мой.
А хотите, я вам расскажу про протестантские гонения на католиков и про пыточки?
Ну, да, там есть... как бы взаимно было
всегда. Да, все всегда взаимно.
Но мы же не говорим, что это нормально.
Мы не говорим, что это нормально, совершенно верно.
С евангельской
Поэтому давайте разберемся. Вот люди попадают в рай не за свои достижения и вопреки своим грехам, да, потому что их спасает так, благодатью
вот,
Господь.
Вот пока вот точечку сюда да. поставим и снова Льюис процитируем. Ни один человек не знает, насколько он плох, пока по-настоящему не постарается быть хорошим. Это же история-то про всех, на самом деле, не только про верующих людей, про всех. Ты пока не постараешься чего-то достигнуть, например, от какой-то зависимости избавиться, ты не поймешь, насколько же ты на ней крепко сидишь. Я тут решил завязать с чрезмерным употреблением кофе в своей жизни.
Так.
И решил только одну чашку в день. Поначалу все было довольно-таки легко. Я такой, да ничего, нормально. А потом, когда ко мне стали приходить гости, и вечером мы сидим, общаемся, играем в настольную игру. И вы знаете, когда мои гости говорят, а налей-ка нам чашечку кофе, я им наливаю, а себе нет. Глупость, казалось бы, какой сущий пустяк. А как тяжело. Мне тоже хочется. Но нет.
Чаёк.
В принципе, есть принцип.
Шиповничек.
Утром я уже
Шиповничек.
Попил кофе. Вот. То есть пока ты не попытаешься куда-то вот сдвинуться, ты не поймешь, насколько ты влип. Ты стоишь и стоишь, ну, вроде все норм. А потом, когда ножку-то пытаешься поднять, ай-ай, а она все, прилипла
ну, да,
уже.
Да, да.
Имеют ли право верующие требовать от нас соответствие заявленным высоким стандартам? Такой вот вопрос.
В смысле, верующие?
Неверующие, простите, неверующие имеют ли право требовать?
А, мне кажется, что глупо переводить вопрос в правовое поле. Что значит имеют право?
Ну, ты
а
знаешь,
если не
наверное...
имеют, мы на них в суд подадим. Ну, слушайте, моральное право вы имеете?
Моральное право,
имеют ли они моральное право требовать от нас? Конечно, имеют.
Вы же это назвались груздем-то?
Да.
В коробок-то залезаете?
Моральное право имеют. Они вообще имеют, и поскольку человек свободен, да, вот, они вообще имеют моральное право плохо про нас думать и требовать от нас хорошего. Ну и что, да. Да. А главное тут не выходить пузом вперед и не кричать о том, что вот, да, я хороший, да, вот давайте посчитаем, сколько я, значит, хорошего сделал. Потому что подсчет хорошего дела, ну, это прямо запрещено нам, да, там, когда творите милостыню, пусть у вас правая рука не знает, что делает левая. Иногда нужно это для отчетов благотворительной организации, ну, да. чтобы люди знали, на что ты деньги потратил, которые они тебе пожертвовали. Но не для того, чтобы помериться нимбом с человеком.
Там. Марта пишет, ура, Павел Бегич в эфире. Давненько не слышала. Рада.
Ой, Марта, спасибо. Это, наверное, жена моя под псевдонимом.
А кто же еще-то?
Кто же еще тебя так долго не видел-то, да?
Да. Я с женой, мы виделись такую утром.
Мысль такую выскажу. Иногда мне кажется, что на самом деле мы, как люди, не меняемся в корне в своем. Только лишь немного прикрываем свой характер, когда выцерковляемся, когда ведем вроде как христианский образ жизни. То есть как будто бы бывших грубиянов, там, опаздывающих постоянно или жаждущих власти людей не бывает. Как будто просто меняется вывеска, а внутри-то мы те же самые.
Вот как раз наоборот. Мне кажется, что внутри-то мы другие. Ну, я начинал с этого, что раньше тебе это было безразлично, ну, подумаешь, грех, как бы...
Ну, если ты просто грубый человек, вот, ну, грубиян. Вот, ты...
Я грубиян, ты... да, я сегодня грубо разговаривал с людьми из сантехнической компании, которые взяли больше денег, чем положено, да, там, то есть с моей жены, когда меня не было дома. Вот, и я звонил, сегодня разбирался. И я несколько раз повысил на них голос, потому что они сливались с этой темы. Вот, и...
Сантехники сливались, забавно.
Да-да-да, это каламбурчик такой.
Да-да.
А электриков замкнуло, наверное.
Да-да-да.
Ну и так далее.
Вот, да.
Так вот, да, если ты по жизни грубиян.
Я по жизни грубиян.
Вот.
Так.
Отлично.
Меня это серьезно на самом деле парит.
Вот, тебя это парит, да? В этом ты имеешь в виду разницу?
Не только. А в том, что я действительно меняюсь с годами. Может быть, я просто старею, и у меня меньше сил становится. Там,
грубить.
Грубить, да. Мне просто, может быть, лень уже грубить. Но кто знает, может быть, вот эта лень и есть признак святости. Когда тебе лень грешить.
Опасная дорожка, знаешь.
Не, ну, лень грешить, потому что у тебя есть более приятные занятия, там, служить святую мессу, читать Библию.
Вот мне просто такое ощущение, что человек, например, ну, я того же грубияна беру, и он говорит, Бог изменил мою жизнь полностью, я стал совсем другим. Но потом он точно так же не считается с чувствами других людей, просто под другой обложкой. Он их, допустим, говорит, я сейчас пойду обличу кого-нибудь. И он довольно грубо и бесцеремонно, неприятно, без любви это делает. Но при этом он говорит, я верующий, я просто обличаю. Это же моя нормальная часть.
Легко, если я выхожу из себя, то для Господа.
Да. Или, да. Ну,
это вообще про другое.
Конечно, но это не важно.
Ну, просто выдергивайте из контекста, и все. Если человек жаждет власти и влияния по жизни, он попадает в церковь, начинает карьерную лестницу делать в церкви. Там... поговорил вовремя, там чайку попил, там раз-раз, и такой же, а я уже дьякон, ничего так, а я уже еще кто-то. То есть, по сути, человек тот же самый остается, просто вывеска меняется, просто он под другим соусом это делает.
И теперь она болевшая.
Ну, это проблема, конечно. Ну, вот тут мы сейчас превращаемся в судей с худыми мыслями, как там написано, потому что вот такие вещи должны парить человека вот самого, а не нас, когда мы глядим на других людей.
А если его не парит?
Если его не парит, речь идет о качестве его духовной жизни.
Ну, ты как пастырь должен заботиться о
качестве. Вот как пастырь, да, если это мой прихожанин, если он ко мне приходит на исповедь, если он ко мне обращается за пастырской помощью, да, или не обращается, но он мой член моей церкви, а я обязан как-то на него реагировать. Или мне жалуются на него там другие члены церкви. Да, это моя пастырская обязанность. Но мы-то сейчас с вами не выступаем как пастыри. Мы сейчас перемываем кости, значит, каким-то
условным
виртуальным
людям.
Да, да, условным
людям. Я даже,
людям.
Честно, никого не представлял себе сейчас. Ну, я выдумывал их.
Хорошо. Истинно ли говоришь ты это, да? Ну, хорошо. Ладно, прощаю тебе грех твой. Значит...
Кто сей?
Только что исповедали меня.
Кто сей, что может грехи прощать?
Да, да. Вот. Власть ключей, да. Знаете, Христос сказал, кому простите, простятся. На ком оставите, на том останутся. Так вот, я говорю о том, что когда мы размышляем вот о сферических каких-то грешниках в вакууме, у нас не может быть правильных ответов. Мы не знаем тайны человеческого сердца. Мы не знаем тайны тех процессов, которые совершает там Божий благодать. Возможно, ну, то есть мы это видим каждый раз, что кто-то упорно противится Духу Святому. Вот помните, ну как, а сколько лет израильский народ был, значит, народом святым, избранным в удел, и при этом постоянно противился Духу Святому. Помните, как Стефан говорит, тут жестоковыйные люди с необрезанным сердцем. Да? То есть, всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Угу. Вот вам вся история ваша, и всю жизнь вы что-то, всю жизнь, ну, косячили вы, всю жизнь косячили.
Но все-таки в посланиях воля Божия есть, освящение ваше.
Да.
Рассуждается как раз о сферических каких-то грешниках, перечисляются грехи их.
Это пасторское наставление.
Не наследует.
Я же не говорю о том, что это недостижимый идеал. Просто кто-то к этому относится серьезно, а кто-то к этому относится несерьезно. И есть довольно грозные предупреждения. Вот только в эту среду мы читали из Евангелия на богослужении, что раб тот, который знал волю господина своего, но ее нарушал, бит будет много. И даже у него есть риск подвергнуться одной участи с неверными. Такое антикальвинистское заявление очень сильное, да, то есть, извините.
Так, пользуясь
если
случаем,
я
процитировал. Пользуясь случаем, да, я выражу свою любовь к братьям.
Да. Но это же Христос сказал, я всего лишь процитировал.
Конечно, естественно. В нужном контексте, естественно же.
Ну, а чего? Ну, послушайте, грехи вовсе не так безобидны. Ну, например, если мы смотрим на вот канву послания к евреям на всю, то есть там такая концепция ожесточения сердца. То есть сердце либо размягчается у христианина, либо ожесточается. Когда оно ожесточается, ты можешь совершить тот самый последний окончательный грех, отречение от Христа и перестать быть христианином, отпасть. Вот все послание к евреям – это предупреждение об отпадении. Евреям, которые в результате гонений подумали, а что мы вот вообще в эту секту пошли христианскую? Мы же жили нормально столько веков, были истинной религией.
Нормально все было.
Все было нормально, храм, жертвы приносили, все вообще было отлично. А теперь вдруг мы пошли, и нас все теперь не любят. И еще имение наше расхитили все, значит.
То есть, нет, раньше их не любили все, кроме своих, а теперь
еще
и свои не любят.
А теперь еще и свои не любят, да. Ну, вот это же вообще, поэтому мы вернемся, давайте, к вере отцов. Автор послания к евреям говорит, что на самом деле вот к такому решению вас подвигает ожесточение ваших сердец. Ну, то есть, вы не всерьез относитесь к говорящему. Поэтому смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего. Да? То есть, и ныне, когда услышите голос его, не ожесточите сердец ваших, как ожесточали отцы ваши, которые вот там в пустыне были. Поэтому это все на самом деле очень серьезно. То есть, мы не можем к этому относиться там спустя рукава. Человек живет, и он грубиян, и он не работает над собой, и даже не исповедуется перед Богом, перед людьми, там, не кается в этом. Ничего хорошего с таким человеком не произойдет. Но, опять же, вот мы говорим о сферическом христианине в вакууме, потому что такие вещи нужно говорить в лицо, глядя в глаза человеку, и говорить, это у тебя большая проблема. Потому что
это,
все...
опять же, твое оценочное суждение будет, кстати.
Конечно, вот Господь поставил пастырей для того, чтобы они раздавали такие оценочные суждения. Да. Есть у нас такая привилегия. Мы можем ошибаться, кстати. Мы можем ошибаться, действительно. Напомним Иоанна Златоуста, который умер формально, будучи отлученным от церкви. Например, бывший константинопольский патриарх.
Ничего себе.
Иоанн Златоуст. Да. Ну, то есть, вот до такой степени можем ошибаться.
Ну, да.
И при том, что, конечно, Бог и история, вернее, Бог через историю расставляет все по местам рано или поздно. В конечном итоге всем нам придется прийти на судилище Христово и получить... сообразно тому, что мы делали, живя в теле доброе или злое.
Верующий на суд не приходит. Он перешел от смерти в жизнь.
Да, на страшный суд.
На осуждение не приходит.
Да, а вот частный суд Божий, да, он, конечно, будет. Положено человеком однажды умереть, а потом суд. Угу. И там апостол Павел говорит, кто-то спасется как бы из огня, а кто-то потерпит, вот, кто-то потерпит урон, а кто-то получит награду. И в этом смысле все ведь очень серьезно.
Ну, тут пишет Сергей, уверование в чего?
В чего?
Ну, человек просто, видимо, подключился к видеотрансляции, не понимает. Он посмотрел на тебя и такой, не понимает, о чем речь.
В чего ты уверовал?
В чего я уверовал?
Вообще про что?
В кого?
В кого?
В Господа нашего Иисуса Христа. Во единого Бога Отца, всемогущего Творца неба и земли, видимого всего и невидимого. Ну, и дальше Никео Цареградский символ веры.
Я уже думал, что ты не прервешься.
Я могу не прерваться, просто мне жаль эфир.
Мы сейчас не можем. Вел Велова присоединяется. Человек верующий все равно человек, и страсти в нем останутся. Он не станет автоматически святым и безгрешным после того, как уверовал. Борьба со страстями идет внутренне каждый день. Так, и сообщение от Дмитрия читаем, письмо. В Ветхом Завете священник должен был различать разные проказы и их злокачественность, лечить и свидетельствовать. То есть человек может исцелиться от менее злокачественной проказы язычества или атеизма, но впасть в худшую проказу фарисейства. И это надо различать. Об этом Иоанн пишет семи церквям в Апокалипсисе об исцелении и видах проказы, по сути. Вот как бы в худшую, не впасть.
В худшую ли? Вот мне интересно.
А, фарисейство?
Да.
Ну, как?
Мне очень интересна градация, да, вот мы, скажем, безбожие это так вот, ну, как бы, такой,
не страшно.
Лютики, а вот, ну, ягодки — это фарисейство.
Ну,
да?
Христос говорил, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие. Ну, наверное, то есть вот они как безбожники, ну, наверное, безбожнику, ну, и Льюис говорил, кстати, что безбожнику-то обратиться легче, ну, то есть он-то понимает, что он безбожник, и понимает, куда обращается. То есть это как вот покаяться, давайте на нашем баптистском сленге, да, то есть вот ДВРовцам обратиться ко Христу сложнее, потому что контраста меньше, а человеку, как это принято, из мира, ну, ему проще.
Это история блудного сына, да. Блудный сын, ему,
то есть ему есть,
проще.
Да, он история понимает, у него хороший контраст, сына, вот я был со свиньями, вот
а
я
вот я вернулся, отец
отца.
Меня принял, а вот старший брат, который не уходил
старшему брату
никуда.
Тяжелее, да, в этом смысле. И, конечно, притча о блудном сыне, скорее всего, это притча, то есть настоящий-то блудный сын, это старший.
Ну, мне кажется, ну, если уж серьезнее смотреть на это, двух блудных сына.
Ну да, да. Просто, ну, скорее, понятно, да. Да?
По-разному.
И они должны оба вернуться к отцу.
Да, да,
один
да.
по одному, другой по другому. Нам тут да. Сергей пишет, минуточку, у него же, кажется, католические одеяния.
Меня спалили!
Так ведь
ну, между просто... нами баптистами.
Ведь, да? Мне ведь католики же тоже верят в Иисуса Христа.
Нет, ну просто я не скрываю 20-летнего баптистского своего стажа. Вот. Да, я в одежде старокатолического священника.
Обратимся к Льюису. Да. Снова. Вы заметили, что мы подыскиваем объяснение только нашему плохому поведению. Только наше плохое поведение мы объясняем тем, что были усталыми или обеспокоенными, или голодными. Свое хорошее поведение мы не объясняем внешними причинами. Мы ставим его исключительно в заслугу себе.
А потому что тяжелее дается, мне кажется.
Вы заметили?
Что?
Хорошее поведение.
Я только что процитировал, что нужно заметить. Что?
Тяжелее дается просто хорошее поведение. Поэтому, ну, когда человек, действительно, на мой взгляд, когда человек, ему очень сложно, скажем, в мытарствах бороться с самим собой, да, и, естественно, ему надо какая-то мотивация. И, конечно же, вот, ну, вот это то, что... Вот это у меня никогда не получалось. Ну, вот мне плюнули в лицо, и просто утереться и промолчать, а не так вот, ну, как бы... Ну, как я обычно-то делал в ответку. Угу. Поэтому, естественно, я, ну, для меня это очень важно, нет?
Ну, правильно. Но мне кажется, что замечать такие вещи и ставить в заслугу себе, это все-таки разные по понятия. Тебе больше запоминается победа, чем бездействие. Я не говорю, кстати, поражение, потому что поражение тоже запоминается.
И запоминается, да. Причем
вот.
Очень хорошо.
Но, скажем так, лежание на диване тебе запомнится хуже, чем... там, пробежка марафонской дистанции. То есть, если ты пробежал марафон, то ты это, скорее всего, не скоро забудешь. Вот, если выживешь. Конечно.
Да, если выживешь. Да. Да. Ты столько хотел сказать.
А если ты просто в очередной раз полежал...
Особенно, если ты вот лежал-лежал на диване, а потом увидел призыв, что сейчас будет марафон. Говорит, ай, одел треники и побежал.
Надел даже, я бы сказал.
Ну, или надел, да. Вот.
Хорошо. Совершенно забавнейшая переписка. Сергей пишет: все, все понятно, баптист, а как он себе часы такие намолил?
О, на все, началось,
А, у меня часы, а что, фотошоп у вас не работает в прямом эфире?
Нет, это не вырезается.
Все, все, все.
Apple Watch, да, да. Часы мне жена подарила на день рождения.
Знаем, знаем, подарили. Ладно, не будем про часы, пошутили и хватит. А, значит, к спасению вроде никакого отношения не имеет, и к праведности тоже. У нас
что, часы?
Часы. Не имеют же, это же не связаны, по-моему, вещи. Или я ошибаюсь?
Ну, не знаю. Мне кажется, что вас вот в рай не возьмут с такими...
плохими часами. Хорошо. Ну, про ответственность за свои ошибки, в принципе, косвенно сказали. То есть признать слабости, неправоту, просить прощения, все это трудно всегда. А наоборот, праздновать победу, то оно, конечно, хочется и проще. Становиться лучше — вот это обязательный признак духовной жизни и духовного роста. Вера без дел-то мертва же вроде.
Да, это обязательный признак.
Значит, если человек 17 лет спустя уверования продолжает оставаться мерзким грубияном, что-то не так.
Конечно, это плохо. Ну, естественно.
Хотя, с другой стороны, можно было еще более мерзким грубияном, да?
Он мог деградировать. Но, опять же, смотря что с чем сравнивать. Вот всегда важен вектор. Да? И иногда ведь духовная жизнь христианина протекает, как у Алисы. Там, да? Чтобы остаться на месте, надо бежать изо всех сил. Ну, может быть и так. Потому что, кстати, ну, нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что человек обычно деградирует, если не предпринимает никаких усилий.
Угу. А духовная гордыня, нетерпимость, все это такое продолжение нашего списка слабостей, и христианских слабостей в том числе. То есть, с одной стороны, какие-то пороки, с другой стороны, вроде мы от них избавились, а тут появляется духовная гордыня, тут же появляется нетерпимость к остальным, я-то не такой, как они. Правильно? Вот это то самое фарисейство, о котором говорил Дмитрий. Спасибо, Господи, что я не такой грешник, как вон тот вот мытарь, да, там был.
Угу.
Проблема же тоже. Тоже проблема.
Тоже проблема. Но, опять же, вот в письмах Баламута тот же Клайв Льюис, там, устами беса опытного, говорил, что ты только подобными вещами долго не занимайся. Ну, потому что, когда твой подопечный начнет смиряться, пусть он начнет гордиться своим смирением. А когда он вдруг поймет, что он гордится своим смирением, пусть он начнет гордиться своей духовной проницательностью. Что значит это? Только такими вещами слишком долго не надо заниматься, потому что он просто высмеет тебя и пойдет спать. То есть не надо бесконечно. Иногда, кстати, нужно высмеять беса своего и пойти спать, и это будет самый святой поступок.
Ну, раз уж Льюиса продолжаем цитировать. Прежде всего, вопросы, которые разделяют христиан на различные деноминации, часто касаются отдельных проблем высокой теологии или даже истории церкви. Эти вопросы следует оставить на рассмотрение специалистов и профессионалов. Я бы захлебнулся в таких глубинах и скорее сам бы нуждался в помощи, чем был бы способен оказать ее другим. Он говорит о разделении, да, о разделении, о спорах между христианами. И это, кстати, большой камень в огород всех христиан, которые обычно кидают люди неверующие. Говорят, вот оно ваше христианство, вот оно ваше христианство. Вы посмотрите, сколько вас. Все раздробились, и друг друга отлучают, разговаривают друг с другом, не хотят. И нас любви учат, главное дело.
Это и есть проблема, поэтому я являюсь сторонником конвергентного движения в христианстве. Мы должны сближаться друг с другом, мы должны исцелять раздрай в теле Христовом, который мы же и учинили. В конце концов, Христос говорит, что потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Кстати, очень часто ведь христиане тратят весь порох любви на внешних, это как у Кента Боу называется, да, бомбардировка любовью, для того, чтобы заманить к нам все, кто, значит, нам нужно этих людей любить, значит, вот.
Бабушка, как только они станут своими,
как только они станут своими, можно с ними вообще, да,
все. Пошли опять.
Да, и с этого, и следующих ловить. И это, конечно, мерзко и отвратительно, вот, потому что мы должны любить друг друга. И когда Христос молится, да будут все едины, вот успех благовестия, кстати, о необходимости которого так много говорят протестанты, да, он зависит в первую очередь от единства. Да будут все едины, да уверует мир, что ты познал меня. Вот увязываются вот эти вещи. Потому что, когда мы идем благовествовать, не наведя порядок в доме, мы имеем то, что мы имеем. Вот это проблема. С другой стороны, я понимаю тех, кто ну, там какие-то вещи говорит такого сепаратистского плана, потому что мы не можем объединяться с грешниками. Да? Есть и другой, другое повеление.
Если мы все грешники.
С грешниками, которые не называют грех грехом, назовем так. Вот в чем разница между двумя видами грешников? То есть один говорит, что да, я сейчас грешу, вот, ну или я вот только что согрешил, и я знаю, что это плохо, и так я делать не хочу. У меня просто так получилось сейчас, да, и поэтому простите меня, пожалуйста, я приложу все усилия, чтобы больше так не делать. И другой грешник, который говорит, это нормально вообще, абсолютно. А в чем проблема-то, собственно говоря? Ни в чем проблемы нет. И здесь мы можем говорить там о гомосексуальном поведении, об отношении к браку и разводу, об отношении там к женскому епископату, об отношении к рабовладению, об отношении к алкоголизму, да даже к той же раздражительности. Просто некоторые люди скажут, а что такого-то? У меня характер просто такой. Что, это мой темперамент. Я холерик. Мне можно. Тебе нельзя, ты меланхолик. Когда меланхолик орет, это противоестественно. А мне нормально.
Угу. Ну, когда холерик молчит, это тоже противоестественно.
Это грех.
Шучу. Там в чате разгорелась такая, ну, как сказать, нет, не дискуссия, нет, там все дружно потешаются.
Над,
над нами и над тобой, в частности, да, говорят, что и очки-то у тебя не такие слишком дорогие, и вопрос, да, на каком, да, на каком автотранспорте ты передвигаешься,
на каршеринге.
Нет, да. Автотранспорта своего.
Да? Нет у меня автотранспорта, и живу в съемной квартире, да, да. Очки у меня стоят 1003, что ли. Рублей.
Вот прямая иллюстрация.
Несерьезно как-то, да.
Ну да, да.
У нас, кстати, время-то уже... потихонечку идет. И про разделение еще хотел сказать. Нам не нравится, когда нас критикуют за особенности в литургии. Ну, не нравится. В частности, это же обычное столкновение. Вот мы из разных традиций сейчас, да?
Да.
И ты мне скажешь, ну, что это у вас примитивная литургия такая? Ну, что это такое?
Нет, я бы не сказал примитивно. У меня есть сущностные претензии.
А, ну, вот.
Ну, например, потому что, собственно говоря, литургии как... у вас служится раз в месяц.
Ну. А, ну, да. Раз в месяц. Вот. А с другой стороны, к тебе предъявляются претензии, ну зачем вот эти облачения, там вот это вот
да
все,
могут, да?
Да. Зачем вот крест нацепил там на себя, перстень какой-то у него. Вот. Но нам это не нравится. Но с другой стороны, да, мы с радостью сами делаем то же самое по отношению к другим. Вот. Но как-то мне вспоминается сразу же слова Христа, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте. Давайте как-то это помолчим, что ли? Будем с уважением, что ли, друг к другу относиться? Мы же хотим, чтобы уважали,
да,
нашу традицию.
Конечно, конечно. Но и здесь я сам грешен, потому что вот сарказм, да, он ведь иногда лезет. Ну, совершенно не к месту. Причем ты же себя постоянно потом думаешь, ну, зачем вот ты сказал вот это?
Человек обидел.
А он еще, ладно бы еще что-нибудь сказал, а он промолчал.
Можно же было не обижать человека, да.
А он промолчал.
Он промолчал, и он даже, ну, как бы... Ну, вот он молодец, а я нет.
Да. И так, ну, как-то глазами ему показал, ну, что ж, вот, ну, зачем так? Да. Зачем ты так?
Зачем? Да.
Ну, еще о христианстве.
Вот
просто...
я сейчас только что удержался от одной саркастической фразы. Молодец ведь я.
Молодец.
Льюисовская еще одна фраза последняя. Сегодня правило, которое существует для нас всех, очень ясно. Не теряйте времени, раздумывая над тем, любите ли вы ближнего. Поступайте так, как если бы вы его любили. Как только мы начинаем делать это, мы открываем один из великих секретов. Ведя себя по отношению к человеку так, как если бы мы его любили, мы постепенно начинаем любить его. Причиняя вред тому, кто нам не нравится, мы замечаем, что от этого он нам не нравится еще больше. Сделав же по отношению к нему добрый жест, мы чувствуем, как наша нелюбовь становится меньше. Льюис советует действовать прежде наступления чувств и подождать, что чувства догонят наши действия. То есть он говорит, что нужно действовать по вере, да? Действовать по решению по какому-то. Это трудно, но мне кажется, что именно это делает христиан христианами. Потому что христианство — это не об эмоциях, это не о чувствах. Это скорее о решении и о верности.
Ну, на самом деле, мысль не новая. Я сразу вспомнил вот эти стихи Трус притворился храбрым на войне, поскольку трусам спуску не давали. Он бледный в бой катился на броне, он вяло балагурил на привале. Его всего крутило и трясло, когда мы попадали под бомбежку, но страх скрывал он тщательно и зло, и своего добился понемножку. И так вошел он в роль, что, наконец, стал храбрецом почти уже природным. Неплохо бы, чтоб, скажем, и подлец навечно притворился благородным. Скрывая подлость день бы ото дня, такой же выказывал упорство. Во всем другом, естественность ценя, приветствую подобное притворство. А это интересная методика. Веди себя как святой. Собственно говоря, вот тебе... Но это ведь не просто притворство. На самом деле тебя уже назвали святым. Вот тебе уже дали такое авансом. Тебе дали авансом высокое звание. Ты народ святой, взятый в удел. Просто начни себя вести как святой.
Ну, это называют лицемерием. Говорят, вот вы...
Притворяешься.
Да, притворяетесь.
Хорошо. Я буду притворяться. Я буду притворяться, но в моем притворстве больше правды, чем в твоей искренности.
Вот я еще раз к Льюису возвращаюсь, просто начни действовать.
Да.
Делай. Да. Даже если ты сейчас не испытываешь чувств, даже если внутри нет какого-то вдохновенного
побуждения,
просто делай
это. Ну, это же старая притча, на самом деле. Притча про человека, который в холодный день лежит под деревом с топором. И когда его спрашивают, ты почему не рубишь дрова, ну, дровосек, он говорит, жду, когда согреюсь. Вот сейчас согреюсь и начну рубить.
Угу. Ну, это же смешно.
Ну, смешно, да. То есть ты начни рубить, ну, и согреешься. Вот. Собственно говоря, дела праведности, которые мы творим, они и творят нашу личную праведность, если можно так выразиться. Потому что вмененная праведность и так нас спасает.
Да тут в чате просто я так поглядываю. Ну, Сергей Сергеевич возмущается, что мы не все вопросы озвучиваем.
А кто такой Сергей Сергеевич?
Не знаю. Человек, который пишет нам.
Ты разве не знаешь, кто такой Сергей Сергеевич?
А какие вопросы надо было озвучить, Сергей Сергеевич?
Они просто очень быстро, у меня тут чат убегает вверх, я все не успеваю.
А, то есть они задают вопросы, а мы их не озвучим. А Сергей Сергеевич переживает. Извините нас, Сергей Сергеевич.
Вот. Евангелие от Иоанна, 13 глава, с 33 по 35 стихи. «Дети, недолго мне уже быть с вами. Я иду туда, куда вы не можете прийти. Как я говорил, да, иудеям, так и сейчас говорю. Будете искать меня, да, ну, не найдете». Меня немножко сбилась здесь цитата, спуталась, поэтому я на память вспоминаю. «Заповедь новую вам даю. Любите друг друга. Как я возлюбил вас, так и вы любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Но это вот к вопросу как раз, с чего мы начинали, почему, что с христианами не так, почему они вроде как должны быть одними, а по сути другие. Еще раз подчеркнем, что христиане — это те же самые люди,
да.
Они также точно борются со своими слабостями и плохими привычками, и они просто стараются быть верными и стараются действовать, стараются поступать, но не всегда это получается. Не всегда получается побеждать. Но тут самое главное не сдаться и не сказать, ну, знаешь, не получается у меня быть идеальным, да, ну, и все, брошу-ка я все делать. Точно так же, как и не получается у меня быть идеально здоровым, соответствовать учебнику по анатомии. Ну, и в баню не буду заниматься вообще своим здоровьем, не буду поддерживать себя, не пойми, что делать. Это же, ну, глупо, глупо.
Ну, да,
да. Поэтому христиане не идеальны, да, но они хотя бы, ну, как-то думают об этом, переживают об этом, стараются что-то делать. И с Божьей помощью это преображение медленно, но верно, происходит. По крайней мере, должно происходить.
У них есть ресурс для этого.
Потому что плоды должны быть. В Евангелии об этом сказано. По плодам их узнаете, их и там. Плод же Духа, там и перечисляется, что плод Духа. Откройте Евангелие, почитайте. Это действительно так, и это действительно происходит. И Христос говорит, что вы узнаете, что вы мои ученики по любви, которая будет между вами. Любите друг друга. Вот как я вас возлюбил, так и вы любите друг друга. Ну, я... Нечего мне добавить. Ну, потому что это есть жизнь. Это есть смысл жизни. Просто смысл жизни в любви.
Аминь.
Да. Спасибо всем, кто был с нами. Мы сегодня говорили о том, что не так с этими христианами. Спасибо, Павел.
Спасибо вам.
Как, кстати, к тебе в церковь-то попасть?
Приходите ко мне в церковь на метро Сходнинская, бульвар Яна Рениса, дом 1. Вход вниз по ступеням между 5-м и 6-м подъездом, в воскресенье 12 часов.
И там как раз можете спросить, узнать, сколько стоят там часы, сколько еще что-то стоит. Лично я пообщаться с Павлом. Да. Он хранит специальный товарный чек на такие вещи. Все, спасибо всем. Пока-пока. До свидания.